Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Господу помолимся, Господи помилуй. Владыка многомилостиве, Господи Иисусе Христе, Боже наш, молитвами Всепречистой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии, святых равноапостольных, великого князя Владимира, великой княгини Ольги, святых новомучеников, исповедников Церкви нашей, преподобных и богоносных отец наших Антония, Феодосия, Киево-Печерских чудотворцев, Сергия Игумена Радонежского, Иова Почаевского, Серафима Саровского и всех их, благоприятно сотвори молитву нашу о Церкви и о всех людях Твоих. От единой купели крещения, еже пресвятем князе Владимире, мы чада Твоя благодать восприели, дух братолюбия и мира в сердцах наших навеки утверди. И наплеменным же языком брани хотящим, и на святую Русь ополчающимся запрети, и замыслы их не спроверни. Благодатью Твою власть придержащих ко всякому благу настави, воинов в заповедях Твоих утверди, лишенных крова в дома веди, голодные напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели, в смятении печали сущим надежду благую и утешение подашь, на брани убиенным прощение грехов и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, еже в Тя вера, надежда и любви, якогда во всех странах наших единими усты, единим сердцем исповедуемся Тебе, Господу и Спасителю нашему Иисусу Христу, с обезначальным Твоим Отцем, пресвятоблагим и животворящим Твоим Духом во веки веков. Аминь.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры, у микрофона Евгений Никифоров, и я рад сегодня представить Екатерину Вячеславовну Николая Сергеевича Махонина. Здравствуйте.
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 Сегодня Екатерина Вячеславовна является директором школы и гимназии во имя Иоанна Богослова, школу, которую основал отец Сергий Махонин, знаменитый наш автор, отец Николая Сергеевича. Екатерина Вячеславовна уже супруга Николая Сергеевича, соответственно, и они продолжают после кончины отца Сергия и его замечательной матушки Марии, которая была директором этой школы, и которые создали все, собственно, и устроение этой школы, и характер, и людей, которые под них, собственно, шли в эту гимназию. И не только учителей, но и мамы, папы, которые видели просто этих замечательных, харизматичных личностей. Хотелось быть просто с ними. Вот, Катя, как так получилось? И то ли вы продолжаете то, чем насытились, общаясь с отцом Сергием и матушкой. Вот атмосфера школы, она такая же или меняется как-то?
Это хороший и очень сложный для меня вопрос.
А других у нас, кстати, нет.
Мне бы, конечно, хотелось верить, что то, что я пытаюсь привнести в атмосферу гимназии, то, может быть, новое, на самом деле не новое, да, а такое вот исконное, хорошо забытое старое, да, которое отличало гимназию на самых вот ранних этапах ее развития. В этом смысле, конечно, я полностью считаю себя продолжателем дела отца Сергия и матушки. Тем более, что мы, правда, очень много с матушкой говорили про учебный процесс, про наполнение академическая гимназия, а с отцом Сергием, особенно вот последние месяцы его жизни, про какую-то важную духовную ценностную рамку, которая должна существовать в школе. Вот. Хотя, конечно, школа меняется, потому что, ну, меняется мир, меняются люди, дети, которые туда приходят, обстоятельства. Мы не можем на них не реагировать.
Николай, вы как сын батюшки отца Сергия, как вы видите эти изменения? Мне кажется, что вот эта супружеская пара замечательная, ваши родители, они создали семейную школу на самом деле. Такое ощущение, что это была одна семья, продолжение их собственной семьи. И вот это отношение и вот это чувство, оно сохранилось в школе?
Ну, мне сложно давать оценку, сохранилось или нет. И хочется опять-таки повторить, хочется верить в то, что это сохранилось, потому что очень интересная ситуация, да, то есть люди, которые выучили своих детей в школе, работали в школе, и сейчас, возможно, туда даже внуки уже пойдут. То есть это не про нашу семью мы говорим, да, а про другие многие семьи. Я очень надеюсь, что нам удастся, да, сохранить семейственность школы.
А вот эта музыкальная составляющая, которая всегда была в вашей семье очень важной, Лиза, да, кто еще там, ну, матушка с батюшкой, они были очень музыкальные, и атмосфера музыкальности всегда присутствовала в вашей семье. Сейчас как это, сохраняется ли или транслируется как-то в школу? Или просто такой московский высокий консерваторский дух? Что из этого?
Мне кажется, что в школе пока сейчас не хватает. Вот был действительно какой-то момент очень музыкально насыщенной жизни школы, который потом плавно, постепенно сходил на нет. Но этот момент, он был из-за того очень во многом, что учились у нас ребята, да, и приходили, соответственно, с ними, там, значимые для них взрослые, которые сами из вот таких вот музыкальных семей, да, которые сами играли, учились в музыкальных школах серьезных, они ушли, и ушла вот, ну, вот эта часть, да, эта эпоха жизни школы ушла, вот, а сейчас появилась немножко другая, потому что уже второй год сейчас мы с моей коллегой, которая является этномузыкантом и знатоком традиционной культуры, традиционной музыки, мы придумали такую историю, как именно традиционную музыку и традиционную музыкальную культуру встроить вот в школьную программу музыкальную, так, чтобы, с одной стороны, это было, ну, как сейчас принято, соответствовало в ГОС, да, вот, ну, то есть закрывало все, на самом деле, учебные потребности ребенка. С другой стороны, мы видим, как традиционная русская музыка много может дать для развития, ну, вот, полноценного развития человека.
А и... есть ли здесь опасности, и чувствуете ли вы их? Дело в том, что руководители крупных этноколлективов наших, ну, Андрей Котов знаменитый, всеми любимый, Сирин и некоторые другие, мне рассказывали, что, в общем-то, христиански ориентированный такой народной музыки коллективов, сознательных христиан, православных, на самом деле крайне мало. И что в этой среде торжествует, на самом деле, языческая, вот такая неоязыческая музыкальная культура. Она по себе, может быть, достигла какого-то совершенства музыкального, а в духовном состоянии все-таки ищут каких-то там перунов и бог весть что в этом смысле. Как вы, как православная гимназия, как вы вот здесь вот стараетесь строить народную музыку, ее христианский компонент?
Да. Тут для нас важно вот что. Народную музыку мы воспринимаем как инструмент, прежде всего, развития. То есть нету истории про репертуар, да? Тем более, ну, вот Марина Михайловна Крюкова, которая наш музыкант, она, как исследователь, прекрасно понимает, что многое из того, что обычно исполняют, ну, скажем так, фольклорные коллективы, да, детские, совершенно не детская на самом деле история, да, не детская музыка.
Поясните.
Ну, там даже те же какие-то, ну, многие игры, во-первых, что далеко ходить, многие игры, в которые играют как будто детские, игры подростковые, игры, которые уже совершенно другой подтекст имеют, которые уже там про вот, когда парни присматриваются к девушкам.
Ну,
вот
даже это знаменитое «некого березу защипать». Понимаете, я в детстве никак не мог понять, почему березу, ну, и в каком, что имеется в виду защипать эту березу.
Вот, и, конечно, совершенно точно мы от этого всего отходим, и нет идеи вот в это все детей погружать. Но есть важные вещи, как там ансамблевая игра, например, да, на там традиционных музыкальных инструментах, там кугиклы, например. А ансамбль — это вообще очень важно, потому что ты и сам должен понять про свое звучание и почувствовать звучание человека, который рядом. А это вообще очень про многое в жизни.
Хоровое пение.
Вот не хор, а вот ансамбль, да? Не когда тебе сказали, вот, пой это, и ты по руке поешь, а когда ты свое выращиваешь, да? При этом ориентируясь на то, что делает человек рядом с тобой. Танец, ну, вот, движение под традиционные какие-то наигрыши, игры, которые именно вот детские. Потом это вокруг тянет за собой разговоры о каких-то культурных явлениях, да, культурных кодах. И это возможность поговорить много о чем на самом деле, именно в том ключе, в котором это необходимо для воспитания и развития ребенка, а ни в коем случае не истории про там, боже упаси, перунов, лилии или там кого-нибудь еще. страшно.
Но это реально сказывается на культуру взаимодействия в школе. Как-то они начинают ощущать себя, вот дружба ли возникает. У меня сейчас формулируется на лету этот вопрос. А как это влияет на общее ощущение детей друг к другу? Они начинают лучше чувствовать друг дружку, понимать как-то?
Да, конечно, мы это видим, что даже просто в рамках вот занятий музыкой, в этом году мы немножко там на большее замахнулись на то, чтобы делать события образовательные в школе общими усилиями, такими же предметные, вот, и посмотрим, как пойдет это взаимодействие уже, ну, музыки там с разными предметами и так дальше, вот в рамках больших каких-то общешкольных событий, но даже по результатам работы вот в нескольких классах в таком формате музыки, видно, как дети начали по-другому общаться. Потому что они могут... Они понимают про себя, во-первых, да, вот сейчас там, ну, я... Не знаю, например, не готов там вот это, а готов там вот то. И он может про себя это сказать, может как-то договориться там, да, с соседом, с одноклассником. Вот коммуникативные вещи, конечно, стали на порядок лучше. Но и еще не стоит забывать, что многие родители мне говорят, что это как вместо сеанса нейропсихолога. Потому что координация движений в пространстве относительно инструмента, дыхание, там, ритм и вот эти все вещи, они, конечно, дают еще такой эффект.
У меня на столе, когда вы ко мне вошли, лежала книжка, она и лежит сейчас. Это книга, громадная книжище, она называется «Песнопение витязей». Это сборник песен, которые собирали витязи, вот эта организация юношества иммигрантов, многие-многие десятилетия, с тем, чтобы не потерять свои русские корни. Они, выезжая в летние лагеря в лес, но это было часто в Баварии, как мне сказали, даже забавно, так там очень красивые места, они в лесу, разучивая, пели эти песни. И действительно, вот эти витязи, ставшие уже взрослыми людьми, они все певучи невероятно. Они собираются, и все поют. И поют в такт, не врут. Знают песни самые разные. Вот ваши дети, они перекликаются песнями как-то? Они поют?
Ну, дело в том, что... Мне сложно на этот вопрос ответить, потому что младшие, вот, с которыми мы успели повзаимодействовать, они поют. При том, что одно из, например, упражнений, которое вот у нас было в том году, мы приносили текст поэтический. Последнее, что мы пели, Тютчева, по-моему. Вот, «Конь морской». И вместе с детьми создаем вот музыку на этот текст. И вместе поем. В этом смысле они могут и какие-то подпеть друг другу игры, ну, вот игровые маленькие песенки, но и вот такие вещи тоже, эксперименты делать над данным им словом, да, над данным им текстом.
То есть итоги еще рано подводить, мы еще не знаем, да, как это у них, да, в дальнейших их жизни,
конечно,
обернется.
А старшие дети, они, видите, попали в такую ситуацию, когда они сначала там сидели по домам, да, в
COVID,
пандемию, гадкий, когда была, да, когда был локдаун и ковид. Потом нельзя было очень долго, даже когда мы вышли из домов, очень долго нельзя было выезжать никуда толком, да, без массовых мероприятий, без всего такого. И у них просто нету пространства, где они могли бы вместе что-то петь, вместе что-то, ну, звучать как-то, что-то делать. Вот. И наше очень большое отчаяние, что мы все-таки начнем выезжать в этом году и снова зазвучим вместе, и сложится какой-то вот круг этих песен, которые...
А угодно будете в лесу, да, этими песнями? Это так, да, здорово.
Не по-варском, конечно, но в лесу, да.
Ну, лес есть, и лес, и русский лес по красоте своей, конечно же, не уступает. Правда, другой немножко, но не уступает, конечно же, никакому другому лесу в мире. Кстати, вот те же самые витязи, они подыскивали места, которые чуть-чуть подходят под Россию, где растут березы, по крайней мере, и севернее, береза, северное дерево. И они искали там места, где вот березки растут, в частности. Я признаюсь, что когда я был маленьким, я вырос в Одессе, и мы, естественно, по общей программе, общесоюзной программе изучали и пели определенный репертуар. И, в частности, там было такое: то березка, то рябина, куст ракиты над рекой. Песня красивая, безусловно, мы пили. Боже мой, ну там в жаркой Одессе какая ракита, какая рябина, какая береза. У нас береза росла, несколько березок хиленьких, росло в дендропарке. Все. Вот где их можно было увидеть, когда мне показали вот эти березы. Я говорю, а ракита? Нет, ракит у нас даже в дендропарке не существует. И поэтому, когда дети поют и видят то, что они пропевают свою родную природу, да еще если они поют это все в России и чувствуют национальные ритмы, национальный временной какой-то такой состояние духовное, это, конечно, совершенно другое. Вот вы верно сказали, что дети начинают понимать себя.
Да.
Выражать себя через естественные для них способы выражения. Это не те самые народные песни, как в известном скетч-шоу «Старики сидят», говорят, ой, мы со стариком так любим сесть на завалинку и запеть нашу любимую «Барселона». Вот чтобы мы не пели про Барселону-то, а чтобы спели чудесную какую-нибудь русскую песню. Николай, вот наблюдая то, что в школе происходит, а школа-то древняя, одна из самых старых православных гимназий Москвы. Как на ваших глазах, ну, конечно же, вы человек молодой, но все же вы чувствовали изменения, которые происходят. Вот что сейчас? Одно дело, когда мы там доказывали просто возможность православного образования, возможность православного воспитания. Сейчас само собой разумеющиеся вещи. Вот какие цели сейчас ставит школа? И есть ли на эти цели люди, которые отвлекаются? Потому что это же нужно найти тех людей, которые хотели бы учиться и учить своих детей в школе?
Что я могу сказать? Мне кажется, что цели и задачи, они неизменны, да, то есть потому что мы православная школа, да, а цели и задачи православного христианина – это некая константа, как мне видится. Вот, поэтому цели и задачи, они неизменны. То есть мы очень надеемся, что из стен школы будут выходить люди верующие, да, которые будут исполнять, ну, две основных заповеди, которые нам дал Господь. То есть это возлюбить Господа и ближнего своего, да. Вот, ну, там, из любви к ближнему еще, там, любовь к Отечеству, это важная тоже ценность. Вот, да, как некое такое ответвление. И очень мы надеемся, что будут наши выпускники, да, так сказать, следовать по этому пути. Вот, еще, как бы, школа же носит имя апостола-евангелиста Иоанна Богослова, да, то есть он, как много говорил отец Сергий, ну, и матушка Мария, это апостол любви, да, то есть, соответственно, это такие вот, наверное, базисные ценности, которые неизменны, и наш компас и ориентир, который тоже неизменен, вот как икона Иоанна Богослова, которым школа в нашей находится, вот это наш компас. Вот, что касается людей, которые сейчас приходят в школу, ну, мы стараемся им объяснять, чего мы хотим, потому что, скажем так, методы, конечно, меняются вслед за временем, да, то есть, разумеется, мы не можем быть неразборчивыми в средствах, да, потому что, как мы знаем, что и когда человек в средствах неразборчив, можно превратиться, ну, там, приведем пример из русской литературы, в Раскольникова, да, то есть думать, что с помощью преступления можно облагодетельствовать весь мир, то есть это невозможно, тем более в христианской системе ценностей. Вот, но, тем не менее, какие-то новые средства мы рассматриваем, вот, опять же таки, вот Екатерина Вячеславовна говорила про музыку, да, про народное пение, как некий инструмент к христианскому познанию мира, скажем так. Ну вот, потому что он еще интересен тем, что человек, да, то есть, вот мы живем в церкви есть жизнь индивидуальная и коллективная, да, то есть, и вот это вот пение как раз оно, ну, некий такой маленький вот образ церкви, да, то есть человек осмысляет свое бытие в коллективе, то есть в церкви, и свое индивидуальное бытие, да, то есть свою там, ну, душу, так можно сказать, да. Также мы стараемся использовать различные там современные технические средства, современные способы ведения уроков, да, то есть какие-то там, соответственно, фильмы показываются, да, потому что современное поколение людей, наверное, больше такие вот визуалы, да, если так можно сказать. На уроках мы стараемся использовать там какие-то видеоматериалы. Людям иногда проще там, скажем так, если какую-то такую сжатую информацию, можно показать какой-то небольшой ролик пятиминутный, то есть такую выдержку, нежели чем человек будет читать про это. То есть ему так проще будет понять, ну и с хорошим подобранным видео рядом, да. Там можно привести какие-то примеры из истории. К примеру, на канале Музея Суворова петербургского, да, есть очень интересные лекции по тому, там, почему Петр I построил флот вообще, зачем он был нужен России. И вот можно ребятишкам показать пятиминутный отрезок, где просто кратко уважаемый человек-профессор рассказывает кратко, да, почему вот был построен флот. Тем более людям будет интересно, потому что это современный канал подачи информации, тот же самый YouTube, который ребятишки смотрят на, ну, там, ежедневной очень часто основе, да. То есть можно показать, что здесь находятся не только прекрасные там игры, мультфильмы и все остальное, но еще какой-то вот такой материал уроков, который может просто пригодиться, и это интересно. Вот у нас младший сын наш, Степан, он как раз он очень любит вот как раз такие исторические ролики. Вот сейчас, например, он увлекся таким именно образом шахматами, да, то есть вот тоже как посмотрел какие-то ролики, увидел, начал изучать историю шахмат, и потом уже начал играть.
А как обстоят дела у вас с церковностью? Ну, когда был жив отец Сергий, само собой, как священник, как знаменитый протоиерей, он приводил детей в свой храм, это вокруг прихода, много вообще происходило именно вокруг прихода его, такая дача была школьная, куда все съезжали, там праздники проводили и все прочее. А сейчас связь с церковью, именно такая вот непосредственная, она существует?
Я думаю, что мы по очереди ответим на этот вопрос. Значит, сейчас духовником школы является именно духовником школы отец Анатолий Правдолюбов. Это молодой священник, он представитель старого священнического рода, да, которому...
А к отцу Сергию как он относится? Я имею в виду Правдолюбову.
Непосредственно относится.
О, это, значит, замечательно. Тот самый корень, который нам необходим.
Непосредственно имеет отношение к отцу Сергию. Да, конечно, он его сын. Вот, если конкретизировать. Он тоже Анатолий Сергеевич, так по-мирски, если его называть. Потому что мы незадолго перед уходом отца Сергия Махонина, мы долго обсуждали эту тему, кто мог бы быть духовником школы. Вот, и было не очень понятно, потому что священников очень много достойных, очень много разных, и у каждого пастыря свои достоинства, да, и здесь было важно некое созвучие тому, что было.
Да и не все с детьми хотят работать, это же еще особый дар, умение работать с детьми.
Да, это особенно, собственно говоря, с детьми-то, может быть, даже и попроще, с малышами. А вот после, там, допустим, сейчас уже, наверное, 11 лет начинается самое интересное, с 11 до 15.
Пойди их выдержи.
Да, вот люди, с которыми очень сложно коммуницировать, общаться. И было непонятно, как поступить. Мы советовались с отцом Сергием, и отец Сергий думали долго, потому что у нас очень много есть достойных пастырей в школе, в том числе преподающих закон Божий в младших классах. Отец Александр Нарушев, например, настоятель храма святителей Иова, который находится вот недалеко от школы, и там же служит как раз отец Анатолий, является клириком этого храма. Очень достойный пастырь, замечательный человек, очень интересный. Но у него лучше получается общение с малышами, потому что они прям, он, как бы сказать... Он их чувствует, они его чувствуют, и получается, что такой прям, ну, симбиоз, да, то есть, ну, вот когда ребята постарше, получается некое расхождение, вот, думали вот над кандидатурой отца Александра, ну, вот, остановились в результате на кандидатуре отца Анатолия, потому что, в том числе, потому что, расскажу такую, как бы, символическую, несколько забавную историю, значит, отец Сергий ушел, матушка ушла уже, все, они там уже на небе, вот, и надо было разобрать кабинет с бумагами, да, я вот этим занимался. Разбираю я бумаги, все раскладываю по полочкам, и тут я нахожу очень интересную бумажку. Значит, за подписью владыки Арсения, где написано, что отец Сергий Правдолюбов назначается, если он сам не возражает, с очень деликатной ремаркой, духовником православной гимназии Крылатская. Для всех вот слушателей напомню, что так раньше называлась вот наша школа. Бумажка это, ну не соврать, наверное, год 91-й, может, 92-й. Вот. Ну, я взял эту бумажку, сфотографировал, вот, и через некоторое время показал ее отцу Анатолию, который же к тому моменту, так сказать, согласился. Вот. Ну, и отец Сергий Правдолюбов тоже видел эту бумажку. Вот такая вот интересная композиция. Вот. Поэтому, вот, судя по всему, отец Анатолий на своем месте.
Я просто хочу для наших слушателей сказать, что действительно найти духовника для школы – это большое дело. В свое время я долго искал, у нас был такой промежуточек, когда мы искали духовника для школы Радонеж. И прихожу, думаю, ну как так, ну не так много православных школ-то в Москве, неужели Москва гигантская, и патриархия не сможет назначить нам духовника. Прихожу к владыке Арсению, моему любимому, говорю, владыка, дайте духовника. Говорит, найдешь? Дам. Вот так вот. Где вы? Ищите. Ну, правда, мы достаточно быстро нашли. Сейчас школа возглавляется духовно отцом архимандритом Мельхиседеком. Отец Кирилл, наш постоянный клирик и законоучитель. И вот здесь, кстати, тоже очень интересно. Одно дело с детьми, с малышами имеет дело, другое дело в православной гимназии. Там-то что в начальной школе? Там достаточно им сказки рассказывать, общаться и всякие поучительные истории какие-то. Это они с удовольствием, это все, эти опять-таки сказки, басни и притчи, с удовольствием они все слушают. А православная гимназия состоит в том, что, простите меня, ребята, будьте готовы дать ответ о вашем уповании. То есть вы должны знать закон Божий и учить закон Божий. Это не игрушки, к этому нужно серьезнее относиться. И с этим и в нашей, и других школах, я знаю, были бы большие противоречия даже, большие проблемы. Вот как вы решаете этот вопрос?
На самом деле это правда сложность. И сложность заключается вот в чем. Я, знаете, когда только пришла, по-моему, в школу преподавать, а это было очень давно, году в 2005-м, у нас в гимназии законоучителем был отец Александр Симаков. И он тогда как-то обронил фразу, которую я очень запомнила и на всю жизнь. Он сказал тогда: наша главная задача — не вырасти из этих детей фарисеев. И это правда очень важно. Мы можем знаний в них вложить огромное количество. О пророках, царях,
о всей иерархии.
Да, о всей иерархии, о том, как устроено там, я не знаю, что, все что угодно, да, где в храме находится там одно, другое, третье, по какому принципу иконы на иконостасе располагаются, там, я не знаю, порядок службы от и до и прочее разное. И все это они будут знать, и от зубов будут отскакивать, и все прекрасно. А вера? Большой вопрос. Померить ее невозможно, оценить невозможно, а как будто основа православной веры — это урок. На самом деле, вот эта вот опасность вырастить фарисеев огромна, и поэтому огромна ответственность, на самом деле, и тех людей, которые являются законоучителями в православных школах, ну и всех нас вообще, которые к этому имеют отношение. В этом смысле, вот мы много с отцом Анатолием говорили по этому поводу, потому что он говорит: я прихожу к детям, и я начинаю по программе, вот, ну, они должны знать вот это. И я вижу абсолютно, как у них взгляд стекленеет, потому что, ну, пятиклассник говорит: ой, опять Ветхий Завет, мы уже наелись, мы и так все знаем, да, что-нибудь это самое. А задаешь им вопросы о чем-то, вот что, ну, во что ты веришь-то, вот про упование, да, вот, и далеко не все могут ответить хоть что-то. А у старших детей там как бы следующая фаза, потому что они вдруг с удивлением увидели, что можно задавать вопросы. И можно любые вопросы задавать, которые их волнуют, потому что это все обсуждаемо. Невозможно сказать: как ты смеешь там задать такой вопрос, ты ужасно, это вообще не православный, иди отсюда. Вопрос-то никуда не исчезнет. Он пойдет, он просто поймет, что ему никто из церкви не дал ответ. А он пойдет искать где-то в других местах. Наша задача с этим встретиться честно и честно с ним поговорить. И дети очень как раз восприимчивы к этому честному разговору. И они, правда, прямо бегут на закон. Казалось бы, там эти вот... Будь здоров, 9-10-11 класс. Как отца Анатолия не будет? Что такое? Там что, он заболел? Так, пусть просто передайте, пусть быстрее выздоравливает. Нам нужен закон Божий
образования. Это счастье, когда вы имеете такого замечательного педагога из такой чудесной православной семьи с такими изумительными традициями. Ах, я сейчас просто их обоих вспомнил, и сердце возрадовалось просто. Вот продолжение этой темы. Иногда родители, которые сомневаются все-таки, им хочется отдать православную школу детей. Вместе с тем они сомневаются, не будут ли они белыми воронами, чем-то таким, что не социализуется и не состыкуется с современным обществом. Вот вы располагаетесь на улице Партизанской. И это ощущение, что вы воспитываете таких партизан нашего общества.
Отец церкви говорил, что мы воспитываем православный спецназ.
И папуасов еще, да.
И папуасов, да, православный.
Православный спецназ из папуасов, да.
Да. В общем, наша как раз задача, как мы ее видим, одна из, в том, чтобы показать детям, что их православие, наше православие, это не значит, что мы срочно уходим в леса, окапываемся в землянках и вообще не показываемся миру. Нам есть что этому миру дать. Тот свет, который мы должны в себе сохранить, приумножить, мы должны принести в мир, да, в общество. Мы должны сделать лучше. И для этого, да, нужно и мужество много, и ответственности много, и смелости. Смелости выходить, да, смелости не бояться, и не бояться, и не стыдиться своей веры.
И это, да, вы воспитываете в своих детях.
Конечно.
То есть они маленькие проповедники, которые, встречаясь с неудобными вопросами, которыми их во дворе, может быть, задают их одногодки и так далее, они имеют возможность... И, во всяком случае, наши дети в гимназии, я знаю, встречая такие, очень достойно на это реагируют, во-первых, без всякой агрессии, соответственно, потому что они-то себя чувствуют гораздо выше, они чувствуют себя образованнее, они знают, как на это ответить. Эти смешные уловки, которые пытаются якобы уловить, так сказать, поддеть и съязвить, они малого стоят, то есть не стоят ничего. Ну что ж, заканчивая сегодняшнюю нашу программу, я благодарю Екатерину Вячеславовну Махонину и Николая Сергеевича Махонина, директора гимназии во имя Иоанна Богослова и управляющего попечительским советом этой же гимназии. Гимназия, напомню, находится на улице Партизанская, это метро Молодежная, так что можете, если вы желаете, на следующий уже год обратиться.
Можно и в этом еще успеть.
Да, даже такая возможность есть.
Да?
Школа небольшая, компактная, очень домашняя, как я вот пытался тоже немножечко рассказать о ней в течение нашей сегодняшней встречи. Сама атмосфера вот такой домашней православной любви уже открывает в детях большие способности. Они не переживают, они не дергаются, они раскрыты. И так как они раскрыты, то есть на невротические эти судороги, у них просто, им не надо тратиться. Они открыты совершенно миру, открыты людям, открыты педагогам, и поэтому они лучше усваивают предметы. Вот православие, это, кстати, такой ключик еще к тому, чтобы повысить учебные результаты некоторые. Кстати, как у вас в этом году поступление в школу? Как закончили?
Ну,
как поступили?
В общем, неплохо. В общем, неплохо. Конечно, мы всегда как-то хотим, чтобы лучше. Вот. Но у нас вот есть одна золотая медалистка девочка, и два выпускника стали студентами МГУ разных факультетов в этом году. Вот.
Это из выпуска сколько человек?
Выпуск 7, по-моему. Не очень помню.
Как в прошлом году Татьяна Ивановна Лещева говорила, у меня-то вообще-то, честно говоря, 80% в школе золотых медалистов. Все ужасались. Боже мой, какой проблема. А у них просто 10 человек выпустилось в школе, и, соответственно, 8 человек было золотыми медалистами. Поэтому громадный, конечно, процент у нее. Ну, в любом случае, для любой школы даже один золотой медалист,
конечно,
это показатель высокого уровня образования. Спасибо большое за то, что вы храните заветы отца Сергия, природного педагога и матушки Марии. Царство им небесное, это замечательный пастырь, замечательная матушка, педагог великолепный, умница, во всяком отношении культурнейший человек. Спасибо большое за эти ваши усилия. Мне, конечно, радостно все это слышать, потому что Радонеж является учредителем, не основателем, а учредителем, это немножечко разные вещи. Основателем, конечно же, является матушка с батюшкой, а Радонеж является учредителем этой школы, школы во имя преподобного Серафима Саровского, гимназии, Центра непрерывного образования, и школы Радонеж в Ясенево. И все эти школы показывают очень высокий уровень образования. Там царят атмосфера любви, и тем самым, как ни странно, именно благодаря тому, что царит атмосфера любви и свободы, там и повышенный уровень образования. Видите, как поразительно это все опытом уже дано и сказывается. Спасибо всем. Счастья тем детям, которые находятся в ваших руках.
Спасибо.
Потому
спасибо
что большое. Там это действительно запоминается. Я не знаю ни одного выпускника наших православных гимназий, которые бы не вспоминали годы учения в школе как лучшее время своей жизни. Спасибо большое еще раз, Екатерина Вячеславовна, Николай Сергеевич.
Спасибо.
Храни
вам.
Вас Господь, помогай
спасибо.
Вам в вашем добром деле.
Всего доброго.
Спасибо, Господи. Спасибо. До свидания.
До свидания.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
Здравствуйте, братья и сестры! На ваши вопросы отвечает митрополит Саратовский и Вольский Лонгин. Здравствуйте, владыка.
Здравствуйте, Юля.
Позвольте зачитать первый вопрос. Он от Георгия. Как правильно истолковать смысл довольно распространенной в быту фразы, что Бог не делает все к лучшему? Не является ли это просто лукавством или самообманом? К примеру, вижу, что моя дочь не совсем правильно ведет себя со своим мужем. Пытаюсь ей объяснить, что если она не изменит свое поведение, то это может привести к разрушению ее семьи. К сожалению, она меня не слышит и на все мои доводы отвечает: «Пусть разводится, значит, так Богу угодно, что Бог не делает все к лучшему». Но будет ли это действительно воля Божия? Помогите найти правильное толкование этого изречения.
Да, действительно, все можно довести до абсурда, любую самую хорошую мысль. В данном случае, конечно, вот Георгий прав. Действительно, мы живем по воле Божией, но у нас есть одно качество, которое отличает нас, людей, от всего остального животного мира. Это качество свобода. Бог показывает нам лучший и кратчайший путь к спасению. Господь поставляет нас в такие условия, в которых мы можем этим путем идти наиболее безболезненно и наиболее результативно. От нас зависит, принимаем мы вот эти условия, принимаем ли вот эту помощь Божию. Условно говоря, протягиваем ли мы свою руку навстречу всегда протянутой к нам руке Божией или нет. И вот если принимаем, то тогда действительно мы живем по воле Божией. То есть мы ведем себя так, как от нас этого требует Бог, как нам предлагает это Господь в своем Святом Евангелии. Если же мы ведем себя по собственной воле, не считаясь с Евангелием, не считаясь заповедями Божьими, не подчиняясь им, то тогда Господь просто отходит в сторону и попускает происходить тому, что происходит из-за естественного течения дел. Да? Ну, то есть мы, допустим, не любим кого-то, ведем себя по отношению к нему вызывающе, обижаем этого человека, не прощаем ему того, что можно и нужно было бы простить. Ведем себя не по-христиански, не так, как нам заповедано Христом. То, естественно, тогда в ответ получаем примерно то же самое. В случае семейных неурядиц, просто вторая наша половина, в конце концов, когда-то однажды разворачивается к нам спиной и уходит. Вы знаете, одно из самых тяжелых составляющих служения священника является вот что. Когда приходят люди и говорят: помогите, а помочь им невозможно. Потому что они своими руками на протяжении многих лет разрушали все, что только можно разрушить. Вы имею в виду в отношениях между собой и близкими. Уничтожали там, где нужно созидать. Ломали там, где нужно строить. То есть делали все возможные ошибки, которые только вообще можно придумать, да? А потом, когда все окончательно сломано, когда уже вокруг у них оказываются одни руины, они приходят и говорят: батюшка, а что это? А вот почему? Вот я вот хотела все хорошего, или хотел, а вот так вот какие люди злые. А на самом деле, и ты понимаешь, что вот невозможно заставить даже человека понять свои ошибки. Это очень сложно, потому что люди, как правило, их не признают. Они убеждены, что они во всем были правы. И верни их вот на 20 лет назад, и они опять проживут эту жизнь точно так же. Это очень сложно. Но вот так устроен человек. Дело в том, что евангельские заповеди и вообще вот все то, о чем говорится в Священном Писании, это не только благопожелание, это, если угодно, это инструкция о том, как человеку жить на земле для того, чтобы оставаться человеком. Если говорить таким абсолютно мирским языком, не церковным. Вот. Ну, любой агрегат, которым мы пользуемся в жизни, имеет инструкцию. Ее надо читать не тогда, когда нас уже сломали все, а до того, перед тем, как начать пользоваться. Поэтому здесь ни в коем случае нельзя говорить, что все, что Бог не делает, все к лучшему. Зачем тут Бог, если ты сам все сломал?
Если ты
сам сделал жизнь своих близких адом, при чем тут Бог? Бог ни при чем. Бог не сотворил никакого зла. Бог, наоборот, дал тебе все, дал тебе разум, дал тебе возможности. На твоем пути встретился человек, который создал с тобой семью, да? И вдруг вот такая вот история. Конечно, виноваты обычно все стороны, потому что, как правило, инструкцию не читает ни одна, ни вторая сторона. Вот. Поэтому, конечно же, говорить о том, что это сделал Бог, совершенно неправильно. Это даже на грани кощунства. Вот. Бог никакого зла не сотворил и не творит. Все зло только от испорченной человеческой воли.
Владыка, ну, с автором следующего письма я внутренне спорила, когда я его читала, но прочту вам, так как оно написано, достаточно развернуто. Нина задает вам вопрос. Владыка, хотелось бы понять, почему у нас в православной церкви человек чувствует себя таким одиноким. Приведу пример. Моя знакомая оказалась в очень тяжелой ситуации. У нее погиб сын. И почти сразу после этого выяснилось, что у мужа смертельный диагноз. И вот она по какому-то объявлению пришла на встречу с Иисусом, то есть к баптистам. Эти баптисты сразу окружили пришедшую к ним любовью и заботой, помогали ей ухаживать за мужем, дежурили вместе с ней ночами, помогали похоронить. Но дело даже не в практической помощи, а в том, что она не чувствует себя одинокой. Она член большой и дружной семьи. Она постоянно востребована, теперь уже сама помогает другим, молится, верит и благодарит Бога, что Он привел ее к братьям и сестрам. А что было бы, приди она в тогдашнем своем состоянии в православный храм? Кто обратил бы на нее внимание? Наша постановка дела вообще не предполагает общения. Мы пришли, отстояли службу и ушли. У батюшки масса дел, его ждут в 10 местах, и ему тоже некогда общаться. Я знаю хороших, внимательных священников, но дело не в них, дело в установке. Человек с его бедами, болями, проблемами у нас оказывается на последнем месте, а у баптистов на первом, потому что у них община. Владыка, как вы видите выход из положения? Я не спорю, что и мы, миряне, должны делать. Но что и как?
Я думаю, что это проблема. Она действительно есть, и о ней мы достаточно давно и подробно говорим, о недостатке общинной жизни. Вот. То, что сделали в данном случае баптисты, конечно, ничего кроме похвалы вызвать не может. Это правильно. Когда видишь человека, у которого горе, когда видишь человека, у которого какие-то проблемы, который нуждается в помощи, первым движением любого христианина должно быть движение навстречу, желание помочь, желание поддержать. И материально, и вот так вот практически, как вот об этом пишет как?
Нина.
Вот. И я не скажу, что вот в храмах этого не встречается в принципе. Постепенно мы как-то к этому приходим, но действительно медленно еще. Вот, но постепенно приходим. Есть и общество милосердия, есть и много разных форм такой взаимопомощи, сотрудничества, поддержки людей. Дело в том, что баптистам немножко легче в этом плане, потому что это одна община, она не такая большая, она живет в другом окружении, и, как всегда бывает в таких случаях, они более близки друг к другу. Ну, это примерно как вот у нас иммигрантские приходы в Европе. Иногда наши вот приезжают, ой, вот мы были там где-то в Италии, или вот мы были в Испании, в русской церкви, да как хорошо, да все так друг друга знают, да все друг с другом общаются, да все после службы чай пьют или обедают, или еще пока помогают друг другу. Почему у нас такого нету? Вопрос, да? Ну, потому что мы не иммигранты. Мы живем у себя дома, и мы относимся к церкви несколько так вот утилитарно. Вот я пришел в храм, я получил здесь то, что я считаю нужным, то, что я хочу. Кто-то помолился, кто-то свечку поставил, кто-то пошел, поисповедовался, причастился. Но вот этот индивидуализм такой вот в церкви, он, к сожалению, не изжит. У нас есть чем оправдаться и советским периодом, и давлением, и боязнью всех ко всем. Но уже прошло много времени, поэтому эти оправдания уже почти не работают, потому что новые поколения людей уже сегодня в церкви, те, которые не знали того, что было в те далекие времена. Это проблема, которую мы должны решать. Один из способов ее решения – это увеличение количества приходов. Дело в том, что когда в городе 2, 3, 5, 6, 10 в миллионном городе храмов, то, конечно же, говорить о какой-то заботе, такой, о каком-то персональном таком общении очень трудно, почти невозможно. Потому что через эти храмы проходит очень большое количество людей, они меняются каждый день, каждую неделю. Священники там замотаны и убитые совершенно своими обязанностями люди. И именно поэтому мы строим храмы. Иногда говорят, вот зачем у Саратове столько храмов построили, да куда их так много? Вот было там два храма. Да, для тех, кто приходит в церковь раз в году на Пасху осветить куличи, ну, еще, может быть, набрать воды на крещение. Действительно, ну, подумаешь, ну, раз в году можно приехать в центр города, в Покровский храм, скажем, да, постоять в очереди, взять, и больше человеку храм не нужен, и он искренне убежден, что и другим тоже он не нужен. Ну вот мы строим храмы, вот сейчас в новых храмах я езжу по ним, так очень внимательно наблюдаю за развитием церковной жизни. Вот там сейчас небольшие приходы, человек по 50, по 100, они уже замечательные вещи, люди знают друг друга.
Да.
Уже рядом стоят не просто чужие люди, вот сегодня он один, завтра другие, послезавтра третий. Нет, а люди, которые уже знают друг друга, которые знают друг друга по именам, знают обстоятельства жизни друг друга. Вот так постепенно, постепенно мы приходим к такому вот нормальному состоянию, когда складывается приходская община. И, конечно, очень много зависит от священника, очень много. У нас есть одна такая проблема. Многие наши священники молоды. Молодость – это хорошее качество. Оно замечательно, потому что человек в молодости более работоспособен, способен к каким-то, может быть, большим таким усилиям, чем человек в возрасте. Но есть один недостаток, потому что молодость не ценит каких-то вещей, которые нужны людям уже зрелого возраста, и, может быть, даже молодость порой не видит необходимости вот в таком вот близком общении. Но мы пытаемся что-то делать, мы пытаемся учить, объяснять, требовать. Вот, пока мы в таком живом процессе. Но проблема это есть. Это действительно проблема. И действительно, баптисты, не только баптисты, любые сектанты для нас в этом отношении служат укором и уроком. Мы имеем великое сокровище. Это православная догматика и православное богослужение. То, чего не имеют никакие протестанты, никто. Но мы зачастую не имеем того доброго, что имеют они. А что они имеют доброе? Это знание Священного Писания и общинная жизнь. Вот если мы будем это приобретать, то это будет совершенно замечательно.
Следующий вопрос нам Екатерина задает. Мы с мужем венчаны, у нас крепкая и дружная семья, моего мужа зовут Станислав. Перед венчанием отец мужа сказал нам, что его крестили под другим именем – Святослав. Прошли годы, я молилась за Святослава, и вдруг отец говорит, что он ошибся, и имя вроде бы Владислав. Что делать, как узнать имя? крестили в Троицком соборе в 1990-е годы, будет ли наше венчание считаться совершенным?
Абсолютно будет. Как бы ни назвали, ведь Бог – это не машина, которая в случае, если неправильные данные в нее введены, так сказать, результат…
Паспорт не дадут.
Результат, да, неправильный, да. Бог – личность, и он видит не только лицо, но и душу, и сердце человека, каждого человека, который обращается к нему. Поэтому бояться не надо. А что касается имени… Я думаю, что вот одно из имен, которые вот здесь вот перечислены, лучше то, с которым вы венчались, просто прийти в церковь. Есть такой чин наречения имени, который обычно перед крещением совершается, неважно, взрослого или ребенка. Вот подойти к батюшке и сказать, и батюшка совершит этот чин и наречет имя человеку, с которым он вот венчался с этим именем, чтобы уже никаких сомнений не было.
Кто же он на самом деле?
Да, это отчасти психологический момент. Пусть чин наречения имени вот этот будет совершен, и дальше человек живет вот с этим именем христианским, которое есть, и все. Ничего страшного.
Благодарю, владыка, за ваши ответы. До свидания.
Свои пожелания и комментарии вы можете оставить на нашем сайте radonezh.ru.
Свет мой уже спаси, крепость разорит.
Прослушайте наше объявление.
Дорогие слушатели радио «Радонеж», приглашаем вас на православную ярмарку по завету князя Даниила с 6 по 11 сентября. Ярмарка будет проходить в парке «Сокольники» в павильоне «Фестивальный». На выставке можно заказать требу, купить свечи, иконы, книги и фильмы, приобрести ювелирные изделия, товары каждодневного спроса от производителей, авторскую одежду, подарки к праздникам. Монастыри, храмы, фермерские хозяйства привезут свои натуральные продукты, выпечку, целебные травы, мед. Ждем вас на православной ярмарке по завету князя Даниила с 6 по 11 сентября с 11 до 19 часов в парке «Сокольники» в павильоне «Фестивальный».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели замечательной радиостанции «Радонеж». Если 4 сентября, в воскресенье, в 12 часов дня, ну или чуть попозже, вы выйдете из метро Новокузнецкая и подниметесь вверх по Пятницкой улице в сторону центра, и повернете налево в Черниговский переулок, то за храмом Михаила и Федора Черниговских вы обнаружите книжную палату. В этой самой книжной палате в 12:30 состоится презентация новых книг писателя-историка Сергея Дмитриевича Марнова, то есть меня. Одна из них является продолжением книги об апостоле Павле, первой книги, которая называлась «Молодые годы апостола Павла». Это естественно. Называется «Зрелые годы апостола Павла». Сейчас пишется еще и третья часть. Будет трилогия. Вторая книга – гипер-супер-приключенческий роман «Боевые ангелы», написанный очень давно, но почему-то вдруг оказавшийся актуальным именно в наши дни. Приходите, встретимся, поговорим, я с удовольствием отвечу на ваши вопросы. Вы будете иметь возможность купить духовную литературу, которая продается в этой самой книжной палате, в том числе мои книги, которые тоже будут там продаваться, вот, а я их с удовольствием, с радостью вам подпишу. Приходите, буду вас ждать в 12:30. В Черниговском переулке в книжной палате ваш Сергей Марнов.
Телефон в студию 8-495-950-6356. Телефон прямого эфира 8-495-959-59-39.